вам просьба. Если можно, выключите вот этот, а включите тот, он на меня дует. Мы с вами продолжаем обзор книги «Бытия». Именно обзор, потому что мы с вами один раз ее прочли уже детально. Как любой обзор, этот наш идет по каким-то только избранным, самым ярким местам книги «Бытия». Я вам говорил о том, что вот та часть ее, ну, вторая половина, можно сказать, которую мы сейчас читаем, она делится на три истории. Историю Авраама, историю Иакова и историю Иосифа. Ну, есть, конечно, еще Исаак между Авраамом и Иаковом, но про него сказано совсем-совсем мало, что согласуется вообще со всем его обликом кроткого, смиренного и незаметного человека. История Авраама, она кончается смертью Авраама. Мы на этом с вами и кончили в прошлый раз. А история, которую мы сейчас начинаем, история внука Авраамова Иакова, она не кончается смертью Иакова, а плавно переходит в другую историю, историю Иосифа, которую в этот раз мы касаться не будем, но надо понимать, что с началом истории Иосифа Иаков еще жив, он, так сказать, полон сил, и кончаются их обе истории в книге «Бытия» почти одновременно, в двух смежных главах. Сначала рассказывается, как умирает Иаков, а потом, как спустя какое-то время умирает сын его Иосиф. Значит, сегодня мы прочтем, постараемся прочесть, если успеем, ту часть, которая до рождения Иосифа. Что можно сказать об истории Авраама? Это история, в первую очередь, веры. И сам Авраам – это поразительная такая крупная фигура, вся цельная такая, как монолитная. Хотя, конечно, и в этой цельности есть свои прожилки, всякие истории, так сказать, там с его женой или женами даже, которые я не читал, чтобы вот, так сказать, этот монолит, ну, как бы вот не детализировать. А сегодня мы прочтем с вами историю, которая, по идее, должна, конечно же, продолжать историю Авраама. И так, конечно, она в Библии задумана, так это все и замыслено, как некое поучение нам, чтобы мы пути Господни, которые начались Авраамом, вот посмотрели, как они продолжаются вот в Иакове, внуке его. Почему не в сыне? Ну, вы знаете, так и в жизни часто бывает, что внук больше похож на деда, чем сын. Это как раз тот случай, который здесь. То есть по насыщенности, по яркости своей жизни, по испытаниям, которые пережил. Ну, конечно, у Исаака было одно испытание, которое стоит всех прочих, мы о нем говорили в прошлый раз. А вот жизнь Авраама и Иакова, она чем-то похожа в том, что насыщена вот такими ежедневными, житейскими всякими испытаниями, проблемами. Так вот, если мы сравним эти две истории, вторую из которых мы сегодня вот будем читать, увидим, что, в общем-то, они отличаются по своему характеру. Мы удивляемся, глядя на Иакова, что это тоже праведник, тоже патриарх, человек, именем которого древние израильтяне клялись, он совсем не такой вот цельный, не такой внушающий почтение, как Авраам, а очень живой человек с массой человеческих особенностей, можно сказать, даже недостатков, главным из которых является его лукавство, хитрость. Это человек хитрый. И он свои жизненные пути осуществляет Иаков хитростью. И мы с вами сегодня, вот в нашей, так сказать, российской жизни 21 века, привыкли слово «хитрость» воспринимать скорее в его отрицательном аспекте, что хитрость, лукавство – это плохо. Знаете, я вам должен сказать, что это взгляд нашего времени и вот такой, я бы сказал, европейской культуры. А в те времена на это глядели по-другому. И главное поучение, которое нам дает вот эта история Иакова, оно в том, что Бог, начавший свои пути в человеке цельном и прямом Аврааме, продолжает эти же самые свои пути в человеке непрямом, вот таком извилистом, хитром, Иакове. И это, тем не менее, и то, и другое пути Господни. И хитрость, которую постоянно проявляет Иаков, это хитрость благословенная. И сам Иаков – это человек благословенный в первую очередь. Вот эта история, которую мы читаем, это история вот такой смеси в одном флаконе – хитрости и благословения. Причем специально, чтобы мы это правильно поняли, вот эту очень непростую вот такую вот Божью дорогу, по которой он ведет Иакова, а через него весь народ израильский, а через него и все человечество будущее. Вот чтобы мы лучше эту поняли, эту дорогу, как лесная тропка, вот такую кривую, а нам дается два примера других. Нам дается пример человека прямого, Исава, и при этом абсолютно неблагословенного, и это подчеркивается, что вот он-то при всех хороших качествах его характера, смелости, прямоте, открытости, отнюдь не благословен. Полная противоположность. Бог не на нем, так сказать, положил свой глаз. И другой пример – это вот тесть Иакова, Лавана, человека, который, наоборот, такой же хитрый, как Иаков, они с ним, можно сказать, в хитрости соревнуются, и тоже неблагословенный, то такой, скорее, темного такого, вот его хитрость, какая-то такая темная хитрость. Вот чтобы мы поняли это тонкое различие, чтобы мы не судили, что хитрость – это вообще хорошо, или хитрость – это вообще плохо, нам вот здесь дается пример, что оно бывает по-разному. Это поучение. И главное, может быть, поучение не в том, что вот вообще, вот, ну вот есть вот люди такие, у которых хитрость благословенна, а есть, которые, у которых нет. Поучение в том, что Господь, умеющий совершать свой замысел, свой промысел прямыми, как стрела путями, умеет совершать свой промысел и кривыми путями. И что бы ни делало человечество, что бы ни делали люди, прямыми ли путями мы идем, кривыми ли путями мы идем, на самом деле главный вопрос, благословенными ли Господом путями мы идем. И тогда, если это так, то человек, идущий путями непрямыми, как Иаков, столь же благословен, как человек, идущий путями прямыми, как Авраам. Должен вам сказать, что вот эта вся история, она прекрасно именно в этом ключе, вот как я вам сейчас говорю, изложено в замечательной книге Томаса Манна «Иосиф и его братья», которую тем, кто ее не читал, конечно, очень советую читать, потому что она удивительным образом в себе сочетает красоту и художественность с верностью духу Библии. Это бывает редко, должен вам сказать. Вот даже такой замечательный наш писатель, как Михаил Афанасьевич Булгаков, как вы знаете все, вероятно, пересказав евангельскую историю в своем романе «Мастер и Маргарита», ее пересказал по-своему, вот как бы со своей колокольни, не по-евангельски. А Томас Манн как-то ухитрился так изложить в двух толстых томах вот эти истории Иакова и Иосифа, что они, ну вот ни в чем не противоречат тому, что написано в Библии, а только расширяют, расцвечивают это. Так что вот советую вам. Начнем теперь читать. Как я вам еще раз говорю, выборочно. Начнем с того места, которое сразу же следует за смертью Авраама. Это та же глава, 26 глава с 21 стиха. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматая, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ее имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова». Вот это как бы зачин всей этой истории. Два брата. зачины поучения. Мы с вами знаем, конечно, по жизни, вот такие братья бывают, и может быть у нас даже у многих есть такие братья и сестры, что мы сами удивляемся, что вот это от одного отца и одной матери вот такие два разных, да, от одного отца и одной матери. И нам этот пример вот этих двух братьев, вообще близнецов, поучение не только в плане, что вот бывают такие братья и сестры разные. Понимаете, как в утробе Ревеки, так и в нашей душе могут жить Исав и Иаков. И таки живут. И каждый из них своим путем идет. И в нашей душе они как в утробе борются. И пути их принципиально разные, пути Исава и Иакова. Может быть, в каждом из них есть свои достоинства, свои недостатки. Но путь Иакова – это путь Бога, как выясняется дальше. А путь Исава – это путь мирской, земной. Вот так же вот человек Божий и человек земной борются в душе каждого из нас. Читаем дальше. «И сварил Иаков кушанье, и Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание едом». А это красная, такая очень вкусная чечевичная похлебка. «Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Это, конечно, притча. Каждый из нас, наверное, знает эту пословицу, продал первородство за чечевичную похлебку. Вот она идет с этой истории. Конечно, нам, может быть, не нравится, как это так, вообще пользуясь стесненным положением Исава, его голодом, Иаков заламывает ему такую несусветную цену за, в общем-то, простое кушание. Но дело-то в том, эта цена для Иакова несусветная. Это он понимает цену вопроса, а Исав ее не понимает. Он легко отдает первородству за чечевичную похлебку, может быть, ему даже кажется, что он совершил выгодную сделку. Вот он от голода умирает, а тут его покормили. В этом вся проблема, понимаете? Это формальное первородство, которое, да, там на несколько минут раньше он родился, оно на Исаве лежит, оно как бы не в конякору, оно не по адресу, оно ему не нужно. Он его не понимает и не ценит. И в этом плане, покупая у него это первородство, Иаков, человек не просто хитрый, а умный, глубокий, понимающий ситуацию, поправляет генетическую ошибку, если так можно выразиться. Вот надо, да, поправляют ее путем обмана, нет спора. Но вот тем не менее. И поправляя ее, помогает Богу своим человеческим разумением, своей человеческой хитростью осуществить его Господни пути на земле. Вот так, понимаете? Пути Бога, они пути чистые, этические, абсолютно. Наши пути людские, они пути всегда в чем-то нечистые. Не может быть человек абсолютно вот чистым путем идти по жизни. Но главное все-таки не в этом. Мы такие, какие есть. Вопрос в том, мы Богу помогаем или мешаем. Вот Иаков здесь своей хитростью Богу помогает. Это надо понять, чтобы правильно оценить, зачем вообще в Библии эта неприглядная история про патриарха рассказана. И она же продолжается еще и дальше. Можно сказать, вы знаете, на кого здесь похож Исав? Он похож на блудного сына из притчи Иисуса Христа, который вот попросил у отца отделить ему часть своего наследства и пошел, и наплевал на все. Его не интересовало это ни отец, ни хозяйство, ничего. Его интересовало погулять, как говорится, вот в волю. Исав из этой же породы, как показывают дальнейшие события, не без своих положительных черт, но вот этой непутевой породы. Читаем дальше. С 28 главы прочтем. С 27 виноват главы. Это уже про последние дни Исаака. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Исаак должен передать благословение. Это благословение, которое лежит на всем роде Авраамова. Он значимость этого прекрасно понимает, потому что в этом благословении зародыш всей дальнейшей истории человечества, истории народа израильского, истории всех людей и нашей с вами сегодняшней истории тоже. И вот он хочет передать это благословение Исааву, ну, в такой как бы максимально благоприятной обстановке, ну, как бы, так сказать, на пиру, что ли, чтобы вот не просто его уста благословили, а чтобы его все тело возрадовалось этой вкусной пищей, за которую он любит Исаава, и тем как-то так более тем благословило Исаава. Причем, посмотрите, здесь как бы Исаак поступает формально совершенно корректно. Дело не только в том, что он любит именно этого своего сына больше и готов его благословить. Дело в том, что по законам человеческим надо вот этого старшего благословить. Так вроде все правильно, ну так чего тут еще, как говорится, думать? Нет повода вообще для каких-то сомнений, а повод есть. И сомнения, как мы увидим дальше, в душе Исаака есть, и сомнения глубокие. И сомнения в душе жены его, они, так сказать, мало того, что есть, но они вот у Ревека побуждают эти сомнения на прямые действия. Потому что она понимает, что муж сейчас хочет благословить по правилам, а Бог уже благословил от себя по-другому, по-своему. Благословил Иакова вот этим своим благословением. И сейчас люди должны просто своим человеческим таким ритуалом этот Божий выбор подтвердить. И вот она хочет, чтобы Иаков выдал себя за Исаава. Иаков сказал Ревекке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и поди принеси мне». Выглядит так вроде с первого взгляда не очень красиво. Значит, они вот задумывают такую спецоперацию, хитрость задумывают, как обмануть своего отца и мужа. И при этом еще мать, как настоящая еврейская мать, готова ради сына своего на все, в том числе и на проклятие принять, только бы сыночку было хорошо. На самом деле все, конечно же, не совсем так или совсем не так. Мать готова принять на себя проклятие, как она высказывается, потому что она знает, своим вот сердцем знает, что никакого проклятия не будет, что это путь Господень, вот так. Да, через хитрость, через обман, но тем не менее, путь Господень. Читаем дальше. Вот она, значит, обложила его там кожей козлят, чтобы он выглядел, так сказать, для полуслепого Исаака, чтобы на ощупь тот его воспринял как своего сына Исаава. Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь, Бог твой, послал мне навстречу». Ну, это я не знаю, это, понимаете, Исаак должен очень, как говорится, сильно закрыть весь свои глаза и свой ум, чтобы после этих слов «Господь, Бог твой» не понять, что это не Исав. Исав таких слов сказать не может. Господь, Бог его отца, это не Бог Исава. То есть формально, да, конечно, он, вероятно, и все обряды совершает, но чтобы спонтанно сказать такие слова, это может только Иаков. Но он, мало того, что он полуслепой физически, он как бы закрывает глаза своего ума на это. «И сказал Исаак Иакову: „Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?“ Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его, и сказал: „Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаавы“, и не узнал его». Ну вот что на это сказать? Ну как это возможно? Да только в одном случае, если он не хочет узнать. если он сам где-то в глубине души своей, подсознательно, не знаю, как сейчас говорят, понимает, что вот так, как происходит, это правильно. Так должно быть. И что в этом спектакле, поставленном Господом Богом, его роль не узнать. И, конечно, он, как человек богобоязненный, ему страшно подумать, что он вот сейчас происходящий, этот поставленный Господом Богом спектакль, откажется играть в нем свою роль. Вот. Это он где-то в глубине души своей все чувствует. И поэтому, посмотрите, несмотря на все эти сомнения, делай так, как ему подсказывает вот эта вот религиозная интуиция. Не практические соображения, а нет, ну-ка, приведите ко мне сюда слуг, пусть они мне скажут, кто это, Исаак или Иаков. Просто было решить вопрос. Нет. Вот так он действует, как ему Бог внушает. И это нам поучение в нашей жизни тоже. Когда Господь Бог ставит спектакль, участниками которого мы являемся, понять свою роль, и даже если нам, ну, она может быть не очень понятна или не очень нравится, но голос внутренний подсказывает нам, нет, это от Бога, вот ты должен сделать это. Поступить в этой ситуации вот так, как поступил Исаак. И он благословил Иакова. И дальше мы читаем, как воспринял это Исав, который, естественно, в свою очередь пришел к нему за благословением. «Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей». Ну и узнал все это, и Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня!» Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал Исав: «Не потому ли дано ему имя Иаков, запинающий, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал он: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот, я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. Конечно, в этой ситуации Исав предстает перед нами абсолютно правым, а Иаков, как и отец, абсолютно неправыми по нашей человеческой логике. Но по божественной логике этот несчастный, обиженный всеми Исав, который плачет от всей души, простой человек, обиделый, он обидел сам себя на самом деле. Я уже не говорю об этой ситуации, когда он продал первородство. Это было уже как бы сигналом к тому, как он ценит. А первородство – это то же самое благословение. Благословение с первородством передавалось. А посмотрите, как он здесь говорит. В этот, так сказать, яркий, острый момент. Он говорит: «Ну что у тебя, одно благословение?» Это же как читается. «Ну что это благословение? Что это так важно? Что ты не можешь его еще три раза сказать? Слово, оно же твое. Хочу – дал, хочу – взял». Как вот сейчас некоторые, вот я слышал такое выражение вот в наши дни. Мое слово, хочу дал, хочу взял. Вот так он это воспринимает, благословение. И поэтому вот этому человеку, который так ценит низко это благословение не дается. А дается одному человеку, который это благословение ставит так высоко, что ради него готов переступить и через какие-то сомнения, и через какие-то этические нормы. Да, вот так. И вот мы, как находясь в каком-то раздрае, конечно, между вот таким этическим, четким совершенно осуждением того, что сделали вот они все против Исава, и одновременно пониманием того, что так совершается путь Господень, получаем именно то поучение, ради которого это написано в Библии. Путь Господень не путь человеческий. Он не по законам нашей человеческой этики совершается. Мы должны эти пути Господни смиренно наблюдать, понимать, изучать. И этику нашу подстраивать под них, а не образ Господа подстраивать под то, как нам кажется, было бы правильно поступать. Вот оно какое поучение непростое для нас в этой книге Библии. Дальше мы читаем. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему, «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя». И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. И с этого-то бегства в Харан начинается настоящая, большая, длинная, сложная история жизни Иакова. И мы видим, как это событие, этот обман, это не просто вот что-то такое, но вот что произошло, и все. Это как источник, из которого потекла длинная рука, это начало, река, это начало длинного пути. Пути не просто человеческого, пути, который Богом задуман. И наша оценка вот этого происшедшего события, этого обмана, должна включать в себя это. С него пошла эта вот длинная река. Дальше мы читаем, что произошло на этом пути в Харан, с Иаковом. Это знаменитая история о лестнице Иакова. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне, вот, лестница стоит на земле, и верх ее касается небес, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Повторяется благословение Авраама, оно как бы дословно передается Иакову. Господь подтверждает, что он благословен благословением Авраама. «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего. И сказал, истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал. И убоялся, и сказал, как страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя место тому Вефиль, то есть дом Божий, а прежнее имя того города было Луз. Вот эта замечательная история. Про одну эту лестницу Иакова можно, как говорится, книги писать, они не написаны, и можно толковать, как эта связь неба с землей, ангелы, промысел Божий, низводящие к нам и возводящие от нас к Богу наши дела, которые, оказывается, тоже для Бога важны. И оказывается, что-то и от нас туда наверх переходит. А не только там вот сверху, как дождь, как свет, на нас падают вот все эти дары Божии. Это длинная история. Я не думаю, что сейчас надо вот раскрывать эту лестницу Иакова так подробно. Скажу только одно, что в христианской церкви воспринимается Богородица Дева Мария как некое такое вот воплощение этой лестницы Иакова, потому что самое плотное, самое такое тесное соединение неба с землей, вот о котором этот сон говорит, оно произошло в Иисусе Христе, который вот из нее родился. Вот так это понимается. Такая ассоциация между Богородицей и этой лестницей. И еще посмотрите на Иакова. Какой он, понимаете? Это вот достойный наследник, конечно, Авраама. Он человек религиозного настроя. Что вот, когда он увидел этот сон? Первое движение его души – воздвигнуть Господу жертвенник, алтарь, совершить жертвоприношение, возлить масло, а больше у него ничего и нет. Понимаете, он как бы священник по натуре своей, человек вот такого священного настроя. Ну, правильно, несмотря на всю свою хитрость и другие качества, носитель благословения. Дальше мы помним, как, вероятно, помним, как он пришел туда, влюбился в дочь Лавана Рахиль. И вот история следующего обмана, далеко не последнего в этой вообще истории обманов. У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию, это старшая дочь, а Ревека младшая, Рахиль, извините, младшая, и вел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Утром же оказалось, что это Лия. Иаков сказал Лавану: «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей». И потом оказывается, что вот он обеих своих дочерей, такой вроде таким хитрым маневром, нашел им такого замечательного мужа. В те времена, как вы понимаете, многоженство – это было совершенно рядовым явлением, ничего предусудительного в этом не видели. Но посмотрите, хитрость на хитрость. Хитрого Иакова обманывает столь же хитрый Лаван. Но только в отличие от хитрости Иакова, которая хитрость благословенная и приносит сладкие плоды, эта хитрость Лавана принесла горькие плоды. В первую очередь для дочери его Лии, которую вот он так выдал хитростью замуж. А замужество-то это, как мы дальше читаем, не принесло и счастья. Поэтому вот хитрость бывает разной, светлая и темная. Главный вопрос в том, какая хитрость. И вот дальше вся 29 глава рассказывает о таком, если так можно, 30 глава рассказывает о, так сказать, материнском состязании между Рахилью и Лией, в которую они вовлекают и своих служанок. Мы читаем: «Иаков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других за Рахиль. Господь же узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, и Рахиль была неплодна». И всю 30 главу мы видим, как они состязаются в том, кто же, так сказать, из этих двух сестер, так сказать, завоюет расположение своего мужа обилием детей и вовлекает своих служанок в это дело. И это вроде такая совершенно неприглядная история, даже по понятиям того времени, уж тем более по современным понятиям, она, тем не менее, имеет какой исход? 12 колен Израилевых. Понимаете? Вот через это материнское состязание, через взаимную ревность, неприязнь сестер, ничего хорошего, совершается путь Господень, и появляется 12 колен Израилевых. Их бы не было, если бы не было этого состязания. Их бы не было столько этих колен. Дальше мы в этой же главе, после долгих лет службы Иакова у Лавана, встречаем такой разговор между ними, значимый. Это уже после того, как наконец-то у Рахили появился первый ребенок. «После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: „Отпусти меня, и пойду я в свое место, в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе“. И сказал ему Лаван: „О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня“. И сказал: „Назначь себе награду от меня, и я дам“. И сказал ему Иаков: „Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?“ Смотрите, эта торговля между ними, чем-то напоминающая торговлю Авраама с Богом, вот если вы помните, за праведников и за Содом. Но за что они торгуются здесь? За скот? Нет. Они торгуются за благословение, благословение Божие на кого будет работать? На вот носителя его Иакова? Или им будет пользоваться, как бы нанявший его вместе с его благословением Лаван? Понимаете, но это тоже для нас поучительно, как бы цена благословения оба этих человека, один хитрый светлой хитростью, другой хитрый темной хитростью, в силу своей вот такой хитрости хорошо понимают практическую цену этого благословения, так сказать, деньгами выражаемые. В те времена не было денег, был скот вместо денег. Ну и потом мы с вами, вероятно, помним эту историю, как опять же Иаков хитростью так вот это дело устроил, что весь стал пестрый скот, который рождался в основном, отходить ему. И получилось так, что из нового приплода этого стада все больше и больше идет лично уже Иакову, его личную собственность, а Лавану все меньше и меньше. Конечно, это вызывало недовольство. И мы видим важный момент 31 главе, как на этих благословенного вроде бы Иакова стали смотреть люди неблагословенные совсем другими глазами. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». То есть, вы сами понимаете это, вероятно, стали они вот это сопоставлять, у него столько, у нас столько, не поделить ли это правильнее, не переделить ли вот это все. А если для того, чтобы переделить, надо, допустим, вот этого владельца убить, так тоже ничего страшного. Мы с вами в истории нашей страны такого рода дележи часто встречали. Когда для того, чтобы отобрать, но если человек мешает, то есть человек, значит, есть проблема, а нет человека, нет и проблемы. Вот так смотрят на этого благословенного теперь, как на препятствие. И мы, к сожалению, по нашей жизни тоже знаем, какую ненависть иногда вызывают в определенной категории людей, люди, несущие на себе вот это благословение. Ну вот история отца Александра Мени, например, яркий пример, да? Благословение и ненависть, как бы в одном флаконе. «И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». Смотрите, не в доме разговаривает, чтобы не подслушали. «И сказал им: я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло». И ему отвечают. Рахиль и Лия сказали ему в ответ: «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает, ибо он продал нас и съел даже серебро наше?» То есть их, так сказать, приданное. «Поэтому все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». «И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую». То есть, короче говоря, удрал с нажитым имуществом. То есть, по его понятиям, законно нажитым, а по понятиям Лавана, может быть, и не вполне законно. Кто его знает, как они на это смотрели. «И Лаван погнался за ним, чтобы что?» Я не знаю, что. Может быть, чтобы у него отнять скот. Может быть, чтобы у него отнять и своих дочерей тоже, которых он так увел, не дав попрощаться. Может быть, просто, чтобы в гневе убить его. Да я даже думаю, что, может быть, Лаван и толком сам не знал, что он с ним хочет сделать. С этим проклятым, уже не благословенным, а проклятым этим вот вором. Но посмотрите, что происходит. «На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану, рамеянину, ночью во сне и сказал ему: берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Ни доброго, почему? Ну, он не может ему сказать доброе, он у него весь пылает гневом. Ни худого, потому что Бог не хочет, чтобы он поднял руку свою на Иакова или на какое-либо имущество Иакова. И то не то удивительно, что Господь ему говорит это, а то удивительно, что этот Лаван слушает глаз Господа. такой вроде бы из себя жадный, алчный, хитрый, таков, но когда говорит Господь, то и такие люди его голос могут слышать. И вот именно поэтому, что нет людей закрытых от голоса Бога, сказал Христос своим ученикам: не делите людей на добрых и злых, а уподобляйтесь Отцу вашему Небесному, который посылает и дождь свой, и солнце свое на добрых и злых, на праведных и неправедных. А здесь мы по этой истории можем еще добавить: и голосом своим говорит, и к добрым, и злым, и к праведным, и неправедным. Ну и, конечно, послушав этого, они в конце концов, после там истории с поисками похищенных Рахилью идолов отца ее, они мирятся и ставят между собой границу, и, в общем, как-то так более-менее мирно расходятся. Они расходятся, но Иакова ждут дальнейшие испытания. Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков увидел их, сказал: это ополчение Божие, и нарек имя месту тому Маханаим. И послал Иаков перед собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир в область Эдем. Что он идет, вестников. А вестники, должен вам сказать, это ведь ангелы и есть. Это слово и означает вестники. И вот, как бы после этого знака этих ангелов, предупреждения, наступает прямая встреча Иакова уже не с ангелами, или, может быть, я не знаю, в каком-то смысле с ангелами, с самим Богом, или, по крайней мере, с ангелом так называемого лица Божьего, который представляет Бога, вот по понятиям древних евреев, в этом мире в квасизаемой форме, вот такой вот ангел. Это так называемый поединок Иакова. Он отослал всех своих, и остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, то есть этот борец, невидимый, неведомый, сказал Иакову: отпусти меня. А меня тут написано с большой буквы из Библии. Так только о Боге пишут. «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, и ты с большой буквы, пока не благословишь меня». Представляете? Тебя с большой буквы. Ну, мы так это интерпретируем. Это в еврейском тексте, конечно, этого нет, но церковь выработала такое этого понимание. Иаков говорит Богу: «Не отпущу тебя». Какая дерзость, какая наглость. А вы знаете, нам тоже в жизни нашей случаются такие моменты, когда мы должны сказать Богу: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. А что значит, что Бог нас благословляет? Он поворачивает наше сердце идти за Ним, идти путем Его. В наше время, после Иисуса Христа, это значит идти за Христом, идти путем Иисуса Христа. И мы также можем сказать вот Ему, Христу: знаете, у людей сложные бывают отношения с Христом, понимаете, вот там история всяких зверств, которые совершались во имя христианства, там неприятие икон, там, и какие-то уродства, которые есть вот в социальной структуре церквей, это все людей иногда настраивает против христианства. Но, понимаете, мы вот должны сказать Христу в душе своей: не отпущу тебя, несмотря на все это, что вот это вот меня раздражает, отталкивает от тебя. Я от тебя отталкиваюсь, как бы одной рукой, а другой рукой притягиваю тебя к себе. Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. И сказал он: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, то есть борец с Богом. Ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря: скажи имя твое. И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моем? И дальше есть добавление в некоторых рукописях: имя мое таинственно. И благословил его там. И нарек Иаков имя тому Пенуэл, ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. И вот так осталось вот это вот как знак. Но это тоже, вы понимаете, это хромота, вещь неприятная, конечно. Вот для Иакова, который весь из себя благословенный, даже и в хитрости своей, он и в хромоте своей благословен. Потому что это знак благословения Божьего на нем. Вот эта хромота. Поединок Иакова – это такая история, о которой можно говорить много, долго. Мы на сегодня давайте лучше на этом закончим, чтобы на этой ноте, так сказать, высокой вот все осталось. Хочу только сказать, что он замечательно описан в книге вот нашего современника Федора Николаевича Козырева, которая так и называется «Поединок Иакова». Она вот, эта книга издана в такой, в томе, в котором есть две книги, один об этом, о поединке Иакова, а другой тоже замечательный совершенно комментарий на книгу Иова. Очень вам рекомендую читать и то. Я вот лучшего, более глубокого описания, вот понимания этого поединка Иакова, я ведь ничего вам сейчас об нем не говорю, не в этом моя задача, о том, что такое эта борьба с Богом, что за этим стоит. А в этой книге вот все это раскрывается. Ну и вот мы видим, вот с этого момента Иаков стал Израилем, и имя это Израиль, борец с Богом. Но зачем Богу нужен тот, кто борется с ним? Богу нужен именно тот, кто борется с ним. Его избранный народ – это именно тот народ, который борется с ним. Парадокс. Давайте задумаемся над этим.